Иван Свердлов. Новый мир. Глава первая. Мощные лучи прожекторов выхватывали из сумерек людской поток. В синей взвеси осеннего вечера глухо слышались чей-то кашель и брань. Очередь к выходу с территории завода тянулась от самой вахты до первого сборочного цеха. Сгорбившись, вжав голову в поднятый воротник, Сергей стоял в хвосте колонны. Он бездумно смотрел под ноги на грязную кашицу, чавкающую под редкими кроткими шагами. Холодный сырой туман проникал под куртку. Пальцы зябли в боковых карманах, под выступающими скулами играли желваки. Толпа медленно двигалась к выходу. Наконец Быков оказался напротив окошка дежурного.
«Номер 147», –
произнес он, не снимая респираторную маску, и вставил карточку пропуска в прорезь. Раздался тихий щелчок, из окошка снизу на лоток выпала синяя карта. «Синяя карточка, не красная», – мелькнула в голове у Сергея. Он сгреб карту и, пройдя сквозь ряды турникетов, вышел с территории завода. Сутулясь под дождем, побрел по переполненной улице в крохотную комнатку в квартале для бедных. Добравшись до своей берлоги, он вошел внутрь и запер железную дверь. В каморке не было ничего лишнего. Все освещал тусклый, местами погасший потолочный свет. Голые стены, выкрашенные в блеклый зеленый цвет, нагоняли тоску. На что-то получше у Быкова не хватило бы денег. Сергей, стуча зубами от холода, скинул ботинки и сырую одежду, рухнул на неприбранную постель. Он лежал под тонкой простыней, уставившись в потолок, пытаясь расслабиться, унять дрожь от озноба. Потом повернулся на бок, поджал колени. Выпрямишься, и ночью опять сведет ноги. Закусив угол простыни, закрыл глаза, пытаясь уснуть. В черноте сомкнутых век мелькали неясные образы и лица. Быков старался мысленно вглядеться в них, но не успевал. Все таяло, пропадало, сменялось на красные круги и пятна. Красные пятна. Каждый вечер на вахте чья-то карточка меняла цвет. Красная, значит, ты без работы. В последнее время людей увольняли все чаще. Автоматизация. Страшное слово. Оно проникало в цеха, слетала с губ в редкие перерывы. Произносилось то шепотом, то вырывалось гневным криком. Возникало повсюду, и в темных закутках, и в собраниях профсоюза. Скрипнув зубами, Быков зажмурился. На следующее утро экстрактор выдавил на тарелку последнюю порцию пищи. Сергей чертыхнулся. Порошки стоили все дороже. Он уже забыл, когда покупал мясной порошок. Рецепты становились проще и скуднее, иногда он не менял их неделями. В шкафчике валялись на черный день полупустая упаковка концентрированных пилюль. Сергей сглотнул. На худой шее дернулся выступающий кадык. Одна мысль о том, что придется снова пить эту дрянь, вызывала изжогу. Он сел за стол и, смотря в одну точку на стене, ел. Сработал таймер. Включилась инфопанель. В комнату ворвались громкие бодрые мотивы. Быков вздрогнул, но тут же узнал мелодию. На лице проявилась тень улыбки. Соскребая последние остатки питательного желе, он повернулся к экрану.
«Проснись в новой жизни!»
Приятным баритоном произнес голос за кадром.
«Возьми билет в новый мир! Лотерея «Новая жизнь»! Участвуй и будь избранным! Отправляйся на Эдем! Стань счастливым колонистом!»
На экране молодой человек поднимается из камеры гибернации. Девушка с внешностью суперзвезды подает ему настоящий кофе. Молодой человек в серых хлопковых брюках, в белой рубашке, с повязанным на плечах клетчатым джемпером, стоит на террасе большого дома. Рядом с ним девушка в милом домашнем платье держит его за руку. Они смотрят на закат двойной звезды. Затрезвонил будильник. Спохватившись, Сергей соскочил со стула. Пора собираться на работу. На улице все спешили по своим делам. Быков, засунув руки в карманы и прижав локти к ребрам, влился в торопливый поток. Где-то совсем рядом рыкнула полицейская сирена. Хлопнули дверцы автомобиля. Кто-то кричал. Быков покатился на звук. В окне шестого этажа соседнего дома стоял помятый небритый мужчина. На его груди висел сделанный из куска пластика плакат с жирной, потекшей надписью. «Роботы забрали мою жизнь». Напротив его карниза зависла полицейская машина. К мужчине тянулись бело-синие пластиковые руки. Быков опустил глаза и прибавил шагу. Еще немного, и он может опоздать на работу. Он успел и не был оштрафован. Его ждал еще один долгий рабочий день у конвейерной ленты. Осмотр, выбраковка, сортировка деталей из биопластика, сборка рук и ног для тысяч новеньких роботов. Быков погрузился в монотонный однообразный процесс. «Что пишут потом на упаковке, как думаешь?» — спросил его парень, работающий с другой стороны бегущей ленты. Он работал быстро и уверенно. Визг его гайковерта, казалось, не умолкал ни на секунду. «О чем ты?» Быков не понял вопроса и потянулся за очередной заготовкой. «Лучше крути гайки, парень, и не морочь голову другим».
«Я говорю, сейчас на коробке пишут ручная сборка, более 100 лет на рынке. Они же гордятся этим. А потом, когда всех выкинут на улицу, что напишут?»
«Скоро узнаем», — ответил Быков.
«Давай спросим у того симпатяги».
Сосед указал на робота из отдела напротив. Быков поднял вверх большой палец. «Спросите робота, где моя работа?» Парень хохотнул в ответ, взял с транспортера очередное изделие, пластиковую пятерню, прижал ее к своему горлу, выпучив глаза. По сторонам послышался смех рабочих.
«Вам, смотрю, очень весело».
На смотровой площадке возник начальник цеха. Держа двумя руками громкоговоритель, он раскачивался на носках лакированных ботинок.
«Быков, поднимитесь-ка в мой кабинет!»
Быков постучал в стеклянные двери и вошел. Кабинет начальника был просторным, но не таким уютным, каким был у самого Быкова 2 недели назад. Начальник цеха сидел в глубоком кожаном кресле, сложив маленькие ручки на животе. Костюм сидел на нем отлично, но рукава поблескивали под светом яркого потолка.